18 часов 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» в эфире в свое рабочее время на своем рабочем месте. Программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, нынешний бывший Леонид Кацвай и Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Режиссер трансляции Алексей Постников, это дебютная неделя его. Итак, мы переносимся с вами, как у нас принято, те, кто нас давно смотрят, прекрасно это знают, мы переносимся с вами из конца 17 века, прошлый наш цикл был посвящен молодым годам царя Петра, переносимся в начало века 20-го, потому что в ближайшее время мы будем говорить с вами о первой русской революции, или как ее называли в советское время, революции 1905-1907 годов. Буквально два слова напомню, что представляла собой Российская империя накануне революции. Политических свобод нет, возможность участвовать в выборах есть у не очень значительной части населения, причем исключительно в выборах местного самоуправления, земств, городских дум. Причем эти органы, во-первых, существуют далеко не везде, а во-вторых, даже там, где они существуют, их деятельность ограничена исключительно решением хозяйственных и социальных вопросов, политические вопросы они затрагивать не могут. Довольно жесткая цензура, не самая жесткая за российскую историю, но тем не менее жестковатая. Политические партии существуют только в подпольном варианте, потому что их существование открытое, легальное невозможно. И вот, собственно говоря, в таком вот виде Россия подходит к 1904 году, когда ровно в середине июля 15-го по старому стилю в Петербурге убивают очень влиятельного чиновника, человека, от которого немало зависит в определении курса страны. Я говорю о министре внутренних дел Вячеславе Константиновиче фон Плеве. Вот отсюда Леонид Александрович и собирался повести рассказ.
Да, хронологически отсюда, но мне кажется, надо сделать несколько предварительных замечаний. Не будем забывать, что убийство Плевы произошло в разгар русско-японской войны. Войны, которая оказалась для России катастрофически неудачной. Я бы сказал, что она в каком-то смысле была более неудачной, чем даже Крымская. Потому что в Крымскую войну там хотя бы на Кавказе были такие компенсирующие успехи. А здесь крыть было совсем нечем. И вот давайте посмотрим, как война повлияла на русское общество. Когда война началась, известно, что именно Плеве принадлежат знаменитые слова о том, что России нужна маленькая победоносная война. Эти слова потом кому только не приписывали. И Наполеону Третьему приписывали, еще кому-то приписывали, но принадлежат они Плеве.
Лень, извини, я правильно понимаю, что источник один, указывающий на то, что Плеве эти слова говорил? По-моему, это только мемуары Витте.
Кажется, да. Леш, я точно не помню.
Но вот это... у меня такое ощущение, что есть как бы дискуссия.
Настолько вошло.
Ну да, но...
Я бы никогда не... Я не видел, чтобы это хотя бы кем-то когда-то подвергалось сомнению.
Тут уж точно... Нет, ну, в интернете все подвергается сомнению, даже
в интернете...
американцев на Луну. Но я к тому, что если он так не говорил, он, безусловно, так думал, это видно по всем его действиям.
Я имею в виду все-таки научную литературу, нигде сомнений таких я не видел. Политике его это полностью соответствовало, потому что действительно русско-японская война рассматривалась министром внутренних дел как способ отвлечь население от всякого рода внутренних неурядиц. А я напомню, что за год до, ну, вернее, в предыдущем по отношению к русско-японской войне году, в 1903-м, произошла так называемая всеобщая стачка рабочих юга, в которой принимало участие 200 тысяч человек бастующих. Это по тогдашним российским масштабам было очень много. И было ощущение, что интеллигенция страшно недовольна, и поэтому идея отвлечь внешней войной от внутренних проблем, несомненно, была. И первое время могло показаться, что Плеве оказался прав, потому что как только начался четвертый год, а мы знаем, что война началась, в общем, в самом начале четвертого года.
В январе, да.
Да. То и рабочее движение, и крестьянское движение как-то сразу молниеносно сократилось резко. Земства многие, которые были очень оппозиционно настроены, стали обращаться к самодержцу с патриотическими адресами, развернули сбор средств на военные цели, и даже вот так называемые земцы-конституционалисты, мы, по-моему, с тобой говорили как-то в союзе земцев-конституционалистов, тоже решили на время войны от всякой оппозиционной деятельности отказаться. Но это все очень недолго, потому что очень быстро с Дальнего Востока, во-первых, пошли известия о неудачах одной за другой, а во-вторых, пошли гробы. А вот теперь надо представить себе вот что. Вот давайте представим себе, так сказать, русского мужика, которому рассказывают, что там его сын, брат, кум погиб в Маньчжурии. Где там Маньчжурия? Черт его знает, где это. Что мы там забыли? Надо сказать, что вот когда начнется Первая мировая война, вот этот патриотический угар будет значительно дольше.
Ну, до 15-го года, до Великого отступления,
мне кажется, именно потому, что все-таки где Маньчжурия и где фронт в Галиции или в Восточной Пруссии, две большие разницы, как говорится. И уже министр земледелия в 1904 году, до еще гибели Плеве, докладывал царю: нельзя скрывать от себя, что война на Дальнем Востоке никакой популярностью среди населения не пользуется, никакого подъема патриотического чувства в народе нет и не было. И постепенно и забастовки возобновились, и, кроме того, начались беспорядки, как тогда это называли, среди призывников, потому что люди понимали, что далеко не все из них вернутся, а тем более не все вернутся здоровыми.
Я хочу обратить внимание на то, что докладывал министр земледелия, то есть человек, к которому стекалась информация по крестьянскому вопросу.
Да-да-да, именно о крестьянском настроении речь сейчас и идет, но дело в том, что это ведь огромное большинство российского населения тогдашнего. И, естественно, вслед за такой эволюцией настроения масс начинает меняться и настроение либеральной интеллигенции. Правда, надо сказать, что вот если земцы-конституционалисты заявили, что мы на время войны от оппозиционной деятельности отказываемся, то стоявший левее их такой, ну, давайте назовем так, леволиберальный, что ли, союз освобождения, с самого начала стоял на позициях антиправительственных, не антигосударственных, но антиправительственных. И известно, что, например, Петр Бергардович Струве, глава Союза освобождения, писал так: «Отечество вовсе не в опасности. Но Россия действительно переживает трудное и скорбное время. Плеве для России опаснее японцев». А что касается Павла Николаевича Милюкова, ну, в скором будущем он возглавит так называемый Союз Союзов, то есть организацию интеллигентов, объединяющую профсоюзы интеллигенции, а затем станет лидером кадетской партии. Так вот он писал значительно резче: «Останемся верны старой народной поговорке: долой самодержавие». Хорошая такая народная поговорка. И постепенно, вот по мере нарастания негативных новостей из Маньчжурии, либеральное движение занимает пораженческую позицию. Правда, надо различать пораженчество и пораженчество. Одно дело пораженчество большевиков в годы Первой мировой войны, когда они требовали перерастания
империалистической в гражданскую, да.
И поднимали лозунг поражения своего правительства. для каждой из воюющих стран. И другое дело, вот эти либералы, вот я сейчас приведу такую довольно объемную цитату из мемуаров одного из членов Союза освобождения. Он писал так: «Я был пораженцем в русско-японской войне, полагая, что поражение русских в этой войне будет поражением царского самодержавного строя, после которого этот строй должен будет рухнуть. Но чувства мои были сложны. Не мог я, пораженец, радоваться вестям о Цусимском разгроме, о потоплении эскадры Рожественского, о сдаче в порт Артура, об отдельных гибельных для нас сражениях. Если бы мне была предоставлена какая-либо возможность способствовать их, ну, то есть русских войск имеется в виду, способствовать их поражениям, то, будучи пораженцем, я им не способствовал бы». Ну, а затем действительно убийство Плеве. И вот тут есть у меня такая любимая история, которая говорит о настроениях. О настроениях. Ну, вот когда стало известно, что бомбой Егора Сазонова убит министр, а сам Егор Сазонов арестован, то его отец отправился в Петербург, ну, чтобы повидаться с сыном, понимая, что, скорее всего, это будет встреча последняя. И ехал он третьим классом, потому что человек был небогатый, и очень боялся, что узнают, кто он, и тогда просто будут бить. И узнали. Вот я не помню, как это случилось, как выяснили, кто он такой, но это стало известно в вагоне. Так вот он доехал, как большой барин, потому что ему каждый старался уступить место, так сказать, с ним чокнуться и выпить, что-то ему поднести. И каждый ему рассказывал, какой молодец его замечательный сын. Ну, известны мемуары, в которых говорится, что убийц ругали, но о самом Плеве я не слышал ни одного доброго слова. Причем это говорит совершенно отъявленный монархист. И это, конечно, то, что называется вопросом репутации. Вот надо все-таки очень постараться, чтобы твоему убийству вот так радовались, и чтобы проводили тебя, не сказав ни единого тебе доброго слова. Но мы сейчас не о Плеве, а о том, что происходит в России. И вот на фоне этого, ну, будем говорить так, почти неприличного ликования, неприличного, потому что погиб человек, каким бы он ни был, Николаю II предстоит выбрать преемника. И, соответственно, он может поступить двояким образом. Один способ – это найти второго такого же Плеве, то есть человек, который будет продолжать курс Вячеслава Константиновича. И другой путь – это найти человека, который встанет на путь либеральных реформ. Конечно, реформа гранит, но какого-то вот такого смягчения. И в итоге под давлением прежде всего семьи, а если говорить о семье, то прежде всего матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая, как мне представляется, в царской фамилии вообще была, ну, может быть, самым мудрым человеком в то время, царь принимает решение второго Плеве не назначать. И в августе 1904 года министром становится князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, который имеет либеральную репутацию, и он, уже представляясь царю, предлагает расширить права земств, смягчить цензуру, провозгласить веротерпимость, от преследования оппозиции, если это не террористы, отказаться. Террористы – это разговор особый. И, как мне представляется, это чрезвычайно напоминает программу другого политического деятеля, тоже носившего двойную фамилию, программу Лорис Меликова. Но, понимаешь, вот я когда в школе о Святополк Мирском говорю, я тоже всегда вспоминаю Лорис Меликова и всегда говорю, люди, а теперь скажите, сколько лет прошло? 24. Значит, четверть века, а проблемы те же. Это означает, что страна эту четверть века профукала. То есть все пошло, так сказать, мимо кассы. И остались на том же уровне, где и были 25 лет назад. Но история не прощает такого. Промедление, топтание на месте. Ну, вот я, понимаешь, всегда вспоминаю известную фразу Ленина о том, что вот реформы являются побочным результатом революции. И когда вспоминаю, я всегда детям говорю, что, на мой взгляд, все совершенно иначе. До революции побочный результат неудачных или несвоевременно проведенных реформ. Вообще, российский опыт показывает, что тот, кто отказывается проводить реформы, считая, что момент не подходит и надо подождать более благоприятного момента, всегда обрекает либо себя, либо своих преемников на проведение реформ в еще худших, причем гораздо худших условиях.
Ну, как Николай своего сына Александра II.
Как Николай, как другой Николай, я имею в виду Николая Ивановича Рыжкова, который в 80-х годах тоже говорил, что, ну, к рынку будем переходить к свободным ценам тогда, когда немножко экономику наладим. А экономика не налаживалась, потому что она при регулируемых ценах наладиться не могла, и результат известен. Вот. Но дело в том, что во время этого разговора произошел эпизод, которого, как мне кажется, при Александре III все-таки быть не могло. Дело в том, что вот предлагая реформы и принимая назначение, Святополк Мирский говорит царю: только, государь, я прошу вас иметь в виду, что я человек земский, имея в виду сочувствие к земствам. А тот ему отвечает, что это хорошо, потому что я всегда и сам поддерживал земских начальников. Но для слушателей наших, которые давно, так сказать...
Мы уже разбирали эту фразу прям непосредственно.
Да. А еще раз повторим, потому что она очень важна, что земские начальники – это чиновники, назначаемые для надзора, и по отношению к земству это прямая противоположность.
То есть, по сути, переводя на современный такой лапидарный язык, Святополк Мирский сказал, что я, государь, либерал, на что государь очень удачно ответил: да-да, я тоже консерватор, сказал государь.
Ну, приблизительно. То есть, мне кажется, это вообще одно из самых ярких, их таких много, но это одно из самых ярких свидетельств, скажем так, аккуратно, невысокой компетентности да. последнего российского государя. Ну и вернемся теперь к либеральному движению. Дело в том, что как только стало известно о появлении на посту министра Святополка Мирского, и как только он заявил о наступлении эпохи доверия между властью и обществом, либеральное движение, естественно, оживилось. И более того, Союз освобождения даже проект Конституции разработал. Предполагал, что Россия станет конституционной монархией с законодательным парламентом, который уже тогда должен был быть назван Государственной Думой, с всеобщим избирательным правом. Ну, а за всем этим должен был последовать Земский съезд. Но Николай сначала согласился на проведение Земского съезда, а затем, буквально накануне открытия, его запретил. И при этом он говорил так: Земского собора не понимаю, представительства не понимаю. И съезд пришлось, он все равно его провели. Но его провели ведь таких полулегальных частных совещаний, формально нелегальных, но полиция знала об их проведении. И к чему это привело? Это привело только к тому, что участники этих полулегальных совещаний приобрели в глазах общественности такой ореол борцов с самодержавием. Характерная деталь. На съезде обсуждалось, каким должен быть представительный орган, ограничивающий самодержавие. Так вот, две трети высказал за то, что Государственная Дума должна быть законодательной. Остальные, ну, как говорится, скрепя сердце, соглашались на то, чтобы она была совещательной. Кроме того, съезд потребовал положение о чрезвычайной охране отменить, административные репрессии, в частности, административную высылку, отменить, для политических заключенных объявить амнистию. И, конечно,
я уточню, если можно, что административная высылка – это высылка не на основании судебного решения, да?
Да,
а именно просто полицейским приказом.
В административном порядке.
Да.
Вот в такую ссылку собирались после оправдания отправить Веру Засулич.
Веру Засулич, да, совершенно.
Но толпа ее отбила, поэтому не получилось. И, конечно, видно, что по сравнению с временами, скажем, кружка беседы, позиция либералов заметно радикализируется. А за земским съездом следует так называемая банкетная кампания. Это чисто российская особенность. Дело в том, что, несмотря на, так сказать, либеральные реформы Александра II и особенно после царствования Александра III, был такой порядок, что любые собрания должна разрешать полиция. А полиция, естественно, никакие собрания с политической целью не разрешала. И поэтому, ну, тогда еще стихотворение Маршака не было написано, в котором говорится, для пьянства есть такие поводы.
Поминки, встречи, праздник, проводы, да.
Да. Вот. Но дело в том, что такой практики, чтобы запрещать банкеты, в Российской империи не было. Ну, все-таки, понимаете, практика 30-х годов 20 века была далеко впереди. И, в общем, это даже никому не приходило в голову. И вот вместо политических собраний стали назначаться банкеты. Ну, кто-то получил действительно, как у Маршака сказано, новый чин, кто-то получил новое назначение, у кого-то свадьба, у кого-то крестины и тому подобное. Ну и что мы видим? Если мы возьмем осень 4-го года, то есть до 9 января, вот 9 января 1905 года это рубеж, так вот до этого времени в 34 российских городах состоял 120 таких банкетов, а участвовало в них 50 тысяч человек. 50 тысяч. И что представляли собой эти банкеты, ясно по одному тосту. Вот, причем сам тост был...
Средний банкет человек на 400, получается. Так.
Да, где-то так. Да, где-то так. И, понимаешь, вот что представляли собой тосты на этих банкетах, ясно по одному тосту. Ну, я только самый конец его приведу, потому что сам тост продолжался где-то минут 30. Ну, вот вставал человек с бокалом и произносил долгую, длительную политическую речь. Так вот, финал одной такой речи. Выступающий говорил о том, что нужно отодвинуть в сторону всевозможные разногласия и не заморачиваться сейчас деталями точек зрения. «Нам предстоит, — говорил он, — свергнуть общего врага, самодержавие. И уже потом в свободном государстве свободно будем обсуждать наши разногласия и противоречия. Нужно прежде всего объединиться и начать систематическую борьбу с самодержавием всеми мерами и способами, какими только мы можем действовать». Ну, это очень известный оратор, это Владимир Галактионович Короленко. И, в общем, можно сказать, что, как и в 70-х годах 19 века, полиция вполне могла бы говорить о том, что революционные движения и общественные движения, по сути, сливаются. Собственно говоря, полиция так и доносила, потому что Вот в полицейском доносе мы читаем: общественное движение пошло рука об руку и открыто с движением революционным, подкрепляя и поддерживая одно другое.
Давайте остановимся. У нас реклама, но сегодня эта реклама, она, как говорится, в пандан. Мы вообще будем и впредь стараться подбирать книги хоть как-то под тему нашей передачи, не наоборот. Но, тем не менее, дело в том, что вот все то, о чем говорит Леонид Александрович, имело еще одно проявление, я думаю, что мы о нем не раз скажем в ходе нашего цикла, волновались очень сильно и так называемые национальные окраины империи. И вот на одной из них действует вполне себе одна из вот этих вот подпольных легально неразрешенных партий, которая называется «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». Надо сказать, что в начале первой русской революции в Польше просто придется объявлять военное положение.
Ну, эта партия участвовала во втором съезде РСДРП.
Вот, так вот я хочу как раз сказать, что мы представляем вам, ну, когда-то мы ее рекламировали, она у нас достаточно давно, эта книга продается, книгу в серии о руководителях советских спецслужб, книга, написанная известным журналистом, писателем, литературным критиком Алексеем Александровичем Бархатовым о Феликсе Дзержинском. И вот книга эта исследует феномен этого человека, не случайно под заголовок «Феликс Дзержинский и иеромонах революции». Дело в том, что хорошо известно, что в свое время, в гимназические годы, Феликс Эдмундович помышлял о карьере ксёндза, католического священника, и то есть чувствовал явно совершенно, так сказать, такой порыв к проповеднической деятельности. Вот, собственно, в годы Первой русской революции он будет активнейшим образом этим заниматься, и именно в 1906 году на 4-м съезде стокгольмском он познакомится с Лениным, знакомство, которое окажется, в общем, судьбоносным для нашей страны, скажем так. Вот. Очень вам эту книгу рекомендую. Это, знаете, попытка найти такой, на мой взгляд, удачная попытка найти такой средневзвешенный путь между апологетикой Дзержинского, ну, кто постарше читал Юлиана Семенова «Горение», да, вспомните «Рыцаря без страха и упрека», который на страницах этой дилогии фигурирует, да, и Дзержинским демоном, бесом, так сказать, вот всем тем худшим, что в российской революции есть, попытка исследовать характер, личность, и ответить на вопрос, кем он на самом деле был, как он таким стал. Так что я эту книгу чрезвычайно всем рекомендую. Ну, а мы возвращаемся к банкетной кампании 1904 года.
Да, это, кстати, любопытно, что Дзержинский подумывал о карьере ксёндза.
И если Сталина мама отправила в Тифлисскую семинарию, он не питал никакой склонности, да, то Дзержинский сам хотел.
Тем не менее, в семинарии учился, и судьба могла повернуться по-другому.
Да.
Вот. Ну, давайте вернемся к Святополку Мирскому, потому что как раз когда Земский съезд работал в такой полулегальной форме, Петр Дмитриевич представил императору проект реформы. Ну, начинал с вещей обычных. Значит, бюрократический произвол надо как-то ограничить. Было вообще очень много всегда жалоб на бюрократию. Я напомню, что даже в адресе, вернее, в открытом письме, прошу прощения, которое Струве направил Александру Николаю II после его коронации и после отрицательной реакции на земские адреса, там как раз говорилось, что вот если самодержавие связывает себя только с господством бюрократии, делая его проигранным. Так вот, бюрократический произвол надо ограничить, для этого нужно перестроить структуру органов власти. Вслед за этим говорилось о необходимости смягчить цензуру, которую, надо сказать, современники совсем не воспринимали как, так сказать, легкую, а наоборот, очень ею тяготились. Далее, вот, видимо, это носилось в воздухе. Надо ликвидировать общину, пишет Святополк Мирский, надо отменить правовые ограничения для крестьян. Почему я говорю «носилось в воздухе»? Потому что мы знаем, что вскоре будет Столыпинская реформа, мы знаем, что за постепенную отмену общины выступал Сергей Юльевич Витте. Далее говорилось о том, что надо смягчить или устранить некоторые, пусть не все, стеснения для старообрядцев и евреев. Но главным в докладе было предложение ввести в Государственный совет выборных от земских губерний, от 34 земских губерний. И я хочу обратить внимание на то, что это опять буквальное повторение, там детали, конечно, различаются, но именно детали различаются. А главное, повторяет предложение Лорис Меликова, сделанное еще в 80-м году и окончательно отвергнутое Александром III весной 81-го после убийства его отца. Так же, как и тогда, так же, как и тогда, в 81-м году, большинство министров данный проект поддерживает. И злым гением выступает тот же человек, который добился отказа от этой идеи в самом начале царствования Александра III. Все тот же Константин Петрович Победоносцев. Правда, его поддерживает великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, и, по-видимому, самый консервативный представитель царской фамилии. Ну, я, правда, могу ошибиться, потому что я не настолько знаю позицию другого царского дяди, генерал-губернатора Петербурга, великого князя Владимира Александровича. Но все-таки репутация Сергея – это репутация такого крайнего консерватора. Значит, они убедили царя выборных Государственный совет не вводить, государственный строй таким образом не изменять. И царь этот спорный пункт вычеркнул. Ну и надо сказать, что сам Николай II рассуждал так. Одно самодержавие может спасти Россию. Мужик Конституции не поймет. А поймет только, что царю связали руки. А тогда я вас поздравляю, господа. Понимаете, с одной стороны, можно сказать, ну вот Николай II оказался провидцем, потому что как только в 17-м году царя не стало, тут же и понеслось. И мы о том, как это понеслось, по крайней мере, первый план 17-го года уже с тобой как-то обсуждали. Но, с другой стороны, может ведь быть и другая позиция. Потому и рвануло, что царская власть до последнего сопротивлялась и идти на постепенные уступки отказывалась, что каждую уступку у нее приходилось буквально вырывать из горла. И поскольку история наука не экспериментальная, то споры на этот счет будут, я думаю, продолжаться еще не один десяток лет. Значит, 12 декабря вышел царский указ. Ни о каких выборных и ни о ком их привлечении к работе Государственного совета там не говорилось, не упоминалось, а вместо этого обещал сохранить незыблемость основных законов империи. И после этого Святополк Мирский подал в отставку. Он писал жене при этом: «Конституции я не хочу до такой степени, что признаю необходимость реформ, дабы в скором времени не были бы вынуждены дать ту конституцию, которую потребуют. Мы недалеки от этого, если сохраним существующий порядок управления». Вот две позиции: царь и его министр внутренних дел. И надо сказать,
ну да, что... надо напомнить, наверное, что поскольку пока правительство как органа отдельного не существует...
А главы правительства нет, существует только председатель комитета министров.
Комитет, ну это такой распорядительный, организационный...
Даже не распорядительный, Леш, это скорее координационный орган.
Или координационный, да. И поэтому два важнейших министра – это министр внутренних дел и министр финансов.
Да, ну это если брать внутреннюю политику.
Внутреннюю, ну внешняя
военный
политика.
Военный министр, министр
внутренних
дел и так далее. И в связи с этим надо дополнить, что председателем комитета министров все еще остается Сергей Юрьевич Витте, который смещен с поста министра финансов и переведен на этот формально высокий, а реально безвластный пост еще в 1903 году, накануне русско-японской войны. И царь ему тогда сказал, что же вы, Сергей Юльевич, недовольны. Ведь этот пост первый после меня в империи. Первый-то он был первый, но совершенно формальный. И надо сказать, что вот атмосфера сгущалась после вот этого указа 12 декабря. И, понимаете, сгущение атмосферы обычно ощущается. Вот люди понимают, к чему дело идет. И вот в журнал «Освобождение», который, как мы с тобой говорили, издавался в Штутгарте, приходит письмо. И там в письме говорится: «Кажется, что находишься накануне Великой Французской революции». И после этого поразительные совершенно слова. Вот мне они кажутся очень важными. «Нас ждет еще и белый и красный террор. После того, как правительство наделает в эту зиму чудовищных глупостей, в будущем году выступят на сцену рабочие, молодежь, террористы и кровью зальют свободу». Вот не государство зальет кровью свободу, а рабочие, молодежь, террористы, которые приведут к тому, что свобода будет залита кровью.
Ну, как, собственно, это было во время Французской революции, когда вот эти бешеные, городская беднота, да, вот они...
Но
собственно...
я допускаю, что здесь имелось в виду немножко другое, я могу только предполагать. Я имею в виду ответные репрессии. Mm.
То есть спровоцируют власть на то, чтобы...
Да, конечно, конечно. И вот этот прогноз о чудовищных глупостях в эту зиму, а это в декабре, в конце декабря...
1904 года, да.
Да, он оправдывается какой-то совершенно фантастической точностью. Значит, что происходит? Значит, в конце декабря на Путиловском заводе уволили 4 рабочих. Все они входили в так называемое собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Это так называемая зубатская организация. Я не помню, мы говорили с тобой, по-моему.
Нет, Лёнь, и вот я бы, честно говоря, очень хотел, чтобы несколько слов о зубатовщине
сказали. Да, о зубатове, надо сказать. Дело в том, что Сергей Васильевич Зубатов, начальник московского охранного отделения, считал, что поскольку прекратить рабочее движение не удается, то государство должно не бороться с ним впустую, а его как бы возглавить. То есть нужно организовать рабочие организации, которые бы занимались только вопросами экономическими, ни в коем случае не выдвигали бы никаких политических целей. Вот рабочий день...
Ну, такие деполитизированные профсоюзы. Профсоюзы охрана без труда, политической составляющей.
И так далее, да. И эти организации следовало, по его мнению, поддерживать.
И даже подкармливать.
И подкармливать, и поддерживать. Вопрос, почему? Ну, прежде всего, потому что таким образом, по мнению Зубатова, можно было достичь 2 целей разом. Зубатов писал: при нынешнем положении девизом внутренней политики должно быть поддержание равновесия среди классов, враждебно друг на друга посматривающих. Внеклассовому самодержавию остается разделять и властвовать. Для равновесия нам надо прикармливать рабочих, убивая тем самым 2 зайцев, укрощая буржуазию и располагая к себе рабочих и крестьян. Первое общество такое появилось еще в 1901 году, в Москве, естественно, а затем...
Потому что удивительным образом, вот, Лёнь, для меня это загадка психологическая, правда, я знаю, что так бывает, но вот этому проекту покровительствовал все тот же великий князь Сергей Александрович при всей своей пинковатости,
ну,
казалось бы.
До времени.
Покровительствовал до времени, да, я понимаю.
Да, да. И пошла эпидемия, потому что такие организации стали появляться в Петербурге, в Одессе, в Киеве, в Харькове, в Николаеве, в
В
Минске.
Минске, да.
Правда, к тому времени, о котором мы говорим, Зубатова уже не было на
Его
посту.
повысили.
Его сначала повысили, потом выгнали.
Потом, да.
Да, там история такая. Значит, на Зубатова начали бесконечно жаловаться московские фабриканты. Жаловаться в Петербург, потому что с их точки зрения вот это подкармливание рабочих организаций приводило просто к повышению их издержек, потому что рабочие при поддержке или покровительстве полиции добивались и требовали повышения зарплаты.
Но, в первую очередь, соблюдение фабричного законодательства, за которым полиция, кстати, должна была приглядывать.
Да, но не только.
Не только, конечно.
Очень резко отрицательно отозвался о зубатовщине Сергей Юльевич Витте. Он в своих мемуарах пишет так. «Идея зубатовщины столь же проста, как и наивна. Рабочие уходят в руки революционеров. Как же бороться с ними? Очень просто. Нужно делать то же, что делают революционеры. То есть устраивать всякие общества, сборища, лекции, проповеди, кассы и прочее. Революционеры идут против современной организации общества. Но что особенно соблазнительно рабочим, против капитала. Нам же какое дело до капиталов? До промышленности, основанной на современной организации общества. Нам нужно лишь спокойствие, то есть сохранение полицейско-государственного режима». Витте, который всячески ратовал за
развитие капитализма,
промышленности,
да.
Конечно, к Зубатову относился, еще раз повторю, резко отрицательно.
Как
но...
к полицейскому сапогу.
Да?
Да.
Да, но в ответ на эти жалобы Плеве просто забрал Зубатова к себе в Петербург, дал ему высокую должность в департаменте полиции. Это 1902 год еще. А в 1903 году они разругались, потому что зубатовские организации вовсю участвовали вот в той самой всеобщей стачке рабочих юга. И Плеве посчитал, что идея показывает свою несостоятельность, что нужно сделать ставку на голые репрессии. И тогда уже Сергей Васильевич решил, так сказать, в свою игру поиграть, попытался добиться смещения Зубатова. Министр про это дело узнал.
Не Зубатова только, Сергей Васильевич.
Естественно, Сергей... начал добиваться смещения министра он. Плеве об этом узнал, и Сергей Васильевич был уволен. И следующие годы, вот до 17-го года, он благополучно жил в отставке. Характерная деталь. Ну, как он закончил свою жизнь?
Необычным, я бы сказал, образом.
Да. В обществе членов своей семьи он то ли завтракал, то ли обедал, это я уж не помню. Принесли газету. В газете сообщение о том, что, как в одном неплохом фильме сказано, в Петербурге городе царя скинули. Он газетку сложил, вышел на веранду и, не говоря худого слова, пустил себе пулю в лоб.
Угу.
Тоже эволюция ведь человека...
Ну, если вспомнить, что вообще в начале жизни был революционером...
Вот о том и речь. Ну, революционером не революционером, ну, народником был.
Народником. Ну, революционером-народником, да.
И вот такая эволюция до монархиста. Причем монархиста, надо заметить, честного и идейного.
Да, конечно.
И свержение самодержавия для него было крахом всего того, чему он посвятил свою жизнь. А теперь вернемся в 1904 год, когда, повторю, четверо рабочих на Путиловском заводе были уволены. Организация за них, так сказать, попыталась вступиться. Их на место вернуть не вернули. И тогда на заводе началась забастовка.
То есть Зубатова нет, но организации его не распустили.
Организации его не распустили. Самого Зубатова убрали, а организации существовали. Причем вот именно эту организацию, собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, возглавлял другой очень яркий человек.
которому очень не повезло с посмертной репутацией. Все вот.
Надо сказать, на редкость не повезло. Причем в основном не повезло с репутацией, которую ему создали в советское время.
Конечно.
Когда говорили о том, что он вообще, так сказать, вот провокатор и агент охранки.
Это же человек-мем, да? Поп-гапон – это значит провокатор. Вот
наши слушатели уже, я думаю, даже до того, как ты назвал, догадались, что речь идет о священнике Георгии Гапоне. Угу. Ну да, вот, понимаете, в русском языке есть такой набор мемов. Иуда, Мазепа, Гапон.
И это, как говорится, Лёнь, при живом Азефе, да, так сказать, есть вот настоящий действительно символ провокации.
Я, прежде чем двигаться дальше, я хочу порекомендовать нашим слушателям прекрасную, на мой взгляд, книгу.
Гордина? Книгу.
Что?
Гордина будешь рекомендовать?
Нет. Валерий Шубинский. Угу. Книга, которая так и называется «Георгий Гапон». Угу. Чрезвычайно интересная. И очень, так сказать, любопытно, человек представлен во всей своей сложности, неоднозначности. Дело в том, что, понимаете, ну вот плохо сочетают слова в представлении светских людей, к которым я себя отношу. Священник и слово «модный». Вот может ли быть священник модным.
Как Иоанн Кронштадтский в то же самое время.
Да, так вот я как раз хочу сказать, что священник может быть модным как проповедник, как оратор. Иоанн Кронштадтский – это другой фланг общественный, но, тем не менее, тоже элемент моды здесь, конечно, присутствовал. И что касается Гапона, то им увлекались в равной степени питерские рабочие, и, как ни странно,
дамы.
Светские дамы. Ну, так вот, поскольку, несмотря на старания Гапона и его организации, администрация вернуть уволенных отказалась, то 3 января 2005 года на Путиловском заводе началась стычка. Сначала бастовало там несколько цехов, затем весь Путиловский завод. В общем, 13 тысяч человек начали забастовку, потом она стала расти, потом она перекинулась на другие заводы. К 7 января бастует более 100 тысяч человек.
А надо не забывать, что Путиловский завод, он же в значительной степени оборонный, и на них вот эта нагрузка военного времени гавкнулась полной мерой, что называется.
Да, и очень часто эту забастовку называют всеобщей. Я не уверен, что она действительно была вот абсолютно всеобщей. Но то, что она охватила значительную часть столичной промышленности, это очевидно так. И вот на этом фоне Гапон и предложил составить петицию и вручить петицию царю. Шествие было намечено на 9 января, это воскресный день. И о намерении провести шествие Гапон известил и Николая, и не ушедшего еще в отставку, хотя и подавшего в отставку, Святополк Мирского, потому что царь еще согласия своего на эту отставку не дал. Ну, я думаю, что мы успеем процитировать петицию. В петиции говорилось, такая очень патетическая, очень пафосная петиция.
И беспомощные старцы, родители.
Мы, да, рабочие города Санкт-Петербурга, наши жены и дети, и беспомощные старцы, родители пришли к тебе искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, нас не признают людьми, нам относятся как к рабам. Мы терпели, но нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение мучений. Потом шли, собственно, требования. И надо сказать, что требования эти, в общем, довольно сильно напоминали и программу «Минимум РСДРП», и эсеровскую программу.
То есть было немало требований политических, чисто политических.
В основном они были политические. Из экономических требований там был в основном 8-часовой рабочий день. Но это классика. На 8-часовом рабочем дне сходились все от социал-демократов до кадетов, вскоре, так сказать, оформившихся. Но помимо этого, политические свободы, созыв учительного собрания, причем из представителей всех сословий. И столь же патетическое заключение. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой. А не повелишь, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда и незачем больше идти. У нас только два пути: к свободе и счастью или в могилу.
Я не знаю, Георгий Александрович отдавал себе отчет, что вот это «некуда и незачем больше идти» — это ведь слова Мармеладова незадолго до смерти из «Преступления и наказания». То есть вот это вот... Нет, я думаю, что он не отдавал себе отчет, просто он их, наверное, помнил где-то, они у него лежали в
Наверное.
голове и
Мог
выскочили.
Отдавать, кстати, себе отчет, он был начитанный человек, мог не отдавать. Но то, что не отдавали себе в этом отчет, а тысячи людей, которые под хоругвями и царскими портретами шли в это время к Зимнему дворцу, это совершенно точно. Они Достоевского не читали.
Ну, конечно.
Надо сказать, что социал-демократов, которые пытались отговорить от этого дела, а отговаривали они не потому, что предвидели то, что произойдет, а потому что просто считали, что не время подавать петиции на царское имя, нужна борьба против царизма и так далее.
Ну, то
Так
есть у
вот,
них уводят аудиторию, считали.
да, их, попросту говоря, на заводах избили, этих агитаторов, потому что популярность Гапона и популярность социал-демократов просто не шли абсолютно ни в какое сравнение. И вера в царскую милость была совершенно беспредельна. А петербургские власти, вместо того, чтобы шествие разрешить и с шествием вступить в какой-то диалог, впали в самую настоящую панику. И больше того, царя, на самом деле, 9 января в Петербурге не было. Он уехал в Царское село. А город остался прежде всего на великого князя Владимира Александровича. И когда, так сказать, члены либеральных организаций обратились к Витте с просьбой как-то повлиять, потому что уже было понятно, что войска концентрируются и будет беда, Витте ответил, что он сделать ничего не может, потому что все это идет помимо него.
Ну да, великий князь был человек глубоко военный, просто до мозга костей.
Военный и очень, ну, в какой-то степени похожий на своего старшего брата, решительный.
Да, скорый на расправу.
Да, вот понимаешь, что такое ситуация, когда воля сильнее разума, это вещь очень опасная для политика.
Ну, а он, собственно говоря, не политик, он слуга царю,
Да,
отец солдатам.
но здесь-то он выступил как политик.
Так вот, оставлять город на такого человека и самому линять в царское село, это же, в общем-то, прямое
Вот, на мой взгляд, это
соучастие.
еще одно свидетельство того, что человек был не совсем на своем месте. Вот, и военный штаб, который был создан при Владимире Александровиче, принял решение на Дворцовую не пускать. В случае отказа разойтись, примите оружие.
Ну вот, человек был не на своем месте, говорим мы про последнего русского императора, я совершенно с этим согласен. А мы рассчитываем быть на своем месте в следующий вторник, в то же самое время, на канале «Дилетант», для того, чтобы продолжить рассказ о первой русской революции, которая, вы понимаете, прям в первые, так сказать, минуты следующей передачи у нас и начнется уже теперь в полный рост. Да? Разговор о причинах был сегодня, а дальше будет речь идти о событиях. С вами был Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. И ждем вас через неделю на YouTube-канале «Дилетант». Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.